Они разные, но у них есть нечто общее. Они угадывают курсы валют, знают причины кризисов. Их мишень – события. Эксперты отвечают на ваши вопросы в программе «Револьвер». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
10:06 в столице. Радиостанция «Говорит Москва», 94.8. Микрофон Евгения Волгина. Всем здравствуйте. Программа «Револьвер». И с нами Алексей Зубец, директор Института социально-экономических исследований финансового университета при правительстве. Алексей Николаевич, вас приветствую.
Добрый день.
Сколько нас не было в силу всяких праздников разных, а сколько всего произошло?
Да, экономика не праздновала, она работала.
Она работала. Наши координаты 7373948, телефон, смски плюс 7925888948, телеграмм для сообщений «Говорит и Москобот». Смотреть нас можно в официальном телеграм-канале «Радио Говорит и Москва» и в нашей группе ВКонтакте. А давайте начнем с того, все-таки, что за этот месяц произошло именно капитального, чтобы понимать, насколько ситуация кардинально изменилась. Что мы имеем на текущий момент?
Что у нас, скажем так, товарищи, у меня нет для вас плохих новостей. Вот в отличие от прошлых выходов в эфир, сегодня плохих новостей, практически нет. А ВВП в России вырос там больше, чем на 3%, что не могло бы быть. Понятно, что это за 3 месяца. Но этого не могло бы быть, если бы в марте начался, в конце февраля-марте начался экономический провал. Это, во-первых. Промышленное производство тоже выросло. То есть пока, к счастью, да, у нас все в порядке. И есть основания считать, что будет в порядке и дальше. Потому что последние данные, которые мы получили в результате наших социологических опросов по безработице, показывают, что безработица не растет. То есть у нас количество увольнений, число людей, которые заявляют в ходе социологических опросов, что их вот только что уволили, за последние месяцы, оно упало до уровня аналогичного периода мая прошлого года. То есть у нас темпы роста безработицы находятся на уровне годичной давности, что говорит о том, что, в общем, в малом-среднем бизнесе никаких серьезных провалов у нас нет. Наверное, и в крупном тоже.
Так.
Это, во-первых. Во-вторых, количество компаний, которые озабочены наймом персонала, сравнилось с показателями прошлого года. То есть у нас, когда произошли все эти события экономические, количество компаний, которые хотели бы нанять персонал, упало, а раза в два против нормального значения, но потом оно вернулось на нормальные, средние уровни, и более того, есть даже некое повышение против показателей прошлого года. Понятно, что там есть какая-то погрешность, социология, она не точная с точки зрения получаемых результатов, но то, что не хуже, за это и отвечаю. Это говорит о том, что безработица, ожидание, что нас там затопит волна безработицы и будет хуже, чем в 2020 году, нет, пока такого не видно. Что у нас есть еще из хороших новостей? Количество компаний, у которых существуют планы развития, планы расширения, оно тоже точно не ниже прошлогодних показателей. Есть некое падение числа компаний, которые бы хотели расширять производство, и там складские помещения нанимать и так далее. То есть пока здесь у нас есть не очень хорошие показатели, но, надеюсь, это временно, потому что как только станет понятно людям, где ниши свободные для того, чтобы продать туда свою продукцию, я думаю, что эти производственные планы, они вернутся.
Так.
В остальном у нас все более-менее благополучно. Если говорить о покупательной способности населения, то она даже немножко отросла против показателей до начала кризиса.
Что свидетельствует об этом?
Готовность людей покупать разную технику. То есть вот сегодня у нас есть определенная... смотрите, мы... Росстат просто берет данные по доходам, расходам и реальным доходам населения. Мы же, когда говорим о покупательной способности, мы спрашиваем у людей, какие товары и услуги собираются они покупать в ближайшее время. И если брать квартиры и крупные покупки, там автомобили, то там не очень хорошие результаты. Но если брать товары средней ценовой категории, ту же самую бытовую технику средней цены, то там все замечательно. То есть народ притормозил крупные покупки, это правда, и, в общем, ждет, пока вернутся нормальные цены на те же самые автомобили и на, вот, на какие-то серьезные приобретения. А если брать средний уровень ценовых вот покупок, да, ценовой уровень покупок, то там все замечательно. Еще один показатель потребительской активности – это готовность приобретать там услуги. Ну, например, те же самые – ходить в рестораны, в кафе, частота посещений вот, общепита, питание вне дома. Или, например, спа-салоны, там, салоны красоты и так далее. Вот в этом сегменте падения вообще нет.
Так.
Это значит, что доходы населения, ну, держатся на каком-то нормальном уровне, и пока серьезного провала по доходам и расходам, соответственно, нет. Это все резко очень контрастирует с теми оценками, которые давались там многими экспертами там 3 месяца назад, когда нас пугали совершенно мрачными, страшными картинами, что
долларом
все упадет.
Долларом по 200, вот
да,
это
да, все. Да, 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 что там 200, 300, не хотите?
500, у меня кто-то в эфире, какой-то экономист сказал про 500 рублей, да.
Да, вот, вот до 500. Вот.
Кто больше?
Вот все, кто покупал по цене 100, чтобы заработать, когда он поднимется до 300, ну, наверное, сегодня сильно жалеют, что они сделали тогда такие опрометчивые поступки.
Угу.
Вот, вот такая ситуация. То есть понятно, что наши трудности далеко не преодолены, у нас куча проблем впереди. И если говорить о том, о той длине пути, которую нам предстоит пройти, ну, наверное, мы прошли там где-то треть, да, от пути, который нам необходимо пройти для того, чтобы добраться до какой-то стабилизации и понятности экономики. То есть 2/3 проблем нам еще предстоит решить.
Угу.
Но то, что мы находимся сегодня, ну вот для таких условий санкционной войны, просто в шикарном совершенно положении, которое никто не представлял там, что такое возможно.
Потому что могло быть точно хуже.
Могло быть точно хуже. Вот, ну, вот этот кризис сегодняшний, в моей жизни, если брать без мелочей, это 7-й экономический кризис, там, начиная с 91-го года.
Угу.
И как вело себя наше правительство до этого, и какие были результаты этих кризисов, ну, в общем, никаких хороших надежд не внушало. Но сегодня мы видим, что наше правительство справляется, на удивление, хорошо.
Правительство или только финансовый блок? Потому что про продовольствие мы с вами чуть попозже поговорим,
правительство
а
в целом.
Там вопрос.
Правительство в целом. Потому что, смотрите, все последние годы финансовые и все правительство жили, они как бы сами по себе. Например, если взять там ситуацию 2014-2015 года. То есть политическое руководство отдельно, экономическое отдельно. А сегодня у нас во главе правительства стоит там группа технократов, правительство в широком смысле, угу. Да, включая там экономических советников, руководителя правительства, его там заместителей и так далее. Это группа технократов, которая решает задачи. Оказалось, что экономические задачи в нашей стране можно как-то решать. Ну, что мы и видим. То есть это первый вот в моей практике случай, когда правительство в кризисных условиях показало себя с лучшей стороны. Опять же, не надо это считать вот там похвалой там, и результатом того, что я там работаю в университете при правительстве. Нет, это правда реально так. То, что мы на сегодняшний день имеем более-менее приличные показатели по экономике, это заслуга правительства. Единственная точка, где у нас есть провал, это инфляция. Но, к сожалению, это объективная вещь.
Давайте еще про курс поговорим, потому что вот мы с вами как раз до эфира разговаривали про курсы, и сейчас, несмотря на то, что Минфин решил снизить порог по запрету на экспорт валютной выручки, было 80%, теперь 50%, вот, соответственно, то есть 50 на 50 выходит. И, несмотря на это, курс доллара на московской бирже упал ниже 57 рублей впервые с марта 2018 года. Насколько это долгосрочная тенденция, можем ли мы увидеть там и 52, и 48, и от чего это зависит?
Я думаю, что этого уже не будет. Более того, курс, скорее всего, будет расти. Связано это вот с чем. То есть низкий курс доллара по отношению к рублю не выгоден правительству, потому что наполнение бюджета резко падает. Ну, потому что нефтяные доходы, они же как бы в рубли пересчитываются. А вот, это во-первых. Во-вторых, низкий доллар это низкая стоимость импорта. А сейчас как раз наша задача стоит в том, чтобы сделать комфортные условия для российского импортозамещения. А оно невозможно, если не импорт дешевый. Соответственно, для того, чтобы подтолкнуть импортозамещение, необходимо поддержать доллар и вернуться хотя бы на уровень там 75-80, где-то так. А значит, почему у нас вот низкий курс, но об этом уже несколько раз говорили, но на всякий случай повторю, что у нас есть, во-первых, обязательная продача 80% валютной выручки на бирже и низкий спрос на доллары, потому что, ну, купить что-либо сейчас за доллары за границей довольно сложно. Угу. То есть это для того, чтобы какая-то компания купила какой-то товар и завезла его в Россию, им надо идти в ЦБ, обосновывать на необходимость закупки той или иной партии товара какого-то, да, и тогда им дают разрешение купить валюту. Если такого разрешения нет, они ее купить не могут. Соответственно, спрос на импорт у нас упал, и спрос на валюту тоже упал. Физлица покупают ограниченно деньги, а нерезиденты переводить деньги за границу могут, но только в определенных пределах и небольших количествах. Вот. За счет этого всего валюты на рынке много. И объем валюты давит на курс рубля, и она падает. Ну, валюта в смысле. А рубль, наоборот, растет. Для того, чтобы вернуть доллар в коридор, о котором я говорил, 75-80, ЦБ, во-первых, собирается снизить норматив продажи валютной выручки с нынешних 80 до 50%, и, во-вторых, дать отсрочку. То есть вы можете продавать валютную выручку не через 3 дня, а там через какое-то время. И в результате количество долларов, которые попадают на российский валютный рынок, оно резко снизится. Вот. Такая система, да. Поэтому вот я думаю, что в таких курсах, как сегодня, мы, ну, наверное, не скоро увидим, если увидим вообще.
Здесь, правда, как бы вопрос вот от слушателей, и стандартно их несколько. Почему курс рубля вот укрепился, а цены все равно не снижаются? Даже на бытовую технику или иной импорт, который прямо завязан на курсы валют. А то у нас получается линейная история. Доллар вроде бы дешевеет, и импортная продукция должна дешеветь. А на как бы сетевиков в этом не убедишь. Сетевики все равно закладывают кучу рисков, собственную маржу, и в итоге покупатель все равно в минусе.
Смотрите, цены, которые мы видим в магазине, это не цены продавца продукции. Это не цены там китайского завода, который поставляет сюда там какую-то бытовую технику. Это цена посредника. Посредники любят деньги, и посредники жадные. И посредников у нас, на самом деле, крупных, да, оптовиков, которые завозят сюда разную продукцию, продовольствие и технику, их на самом деле не так много. И договориться между собой они могут легко. И когда мы видим там определенный товар в магазине по цене в два раза, чем он был там 2-3 месяца назад, выше, да, то и она не снижает эту цену, несмотря на то, что доллар дешевеет. Так вот, здесь заложены аппетиты посредников, оптовиков, во-первых, и монопольный сговор. Я бы вот на месте ФАСа сильно заинтересовался, почему цены... У нас есть цены регулируемые, да, в продовольственном сегменте, которые там, ну, в общем, находятся на каком-то нормальном уровне. Там гречка, там сахар, хотя сахар подорожал в полтора раза за последние 3 месяца, по данным Росстата, кстати. Вот. Ну, то есть вот товары, которые за которыми происходит надзор. Их не так много, на самом деле. А все, что вне вот сферы надзора государства за ценами, вот там полный беспредел, потому что, ну, вот я приводил пример там товаров всяких, которые в два раза дороже. Вот там, в частности, там фруктовые консервы, которые там наша семья покупает, которые мы часто берем, они китайские, то есть произведены в Китае. То есть, ну, как бы проблема с, там, с поставками из недружественных государств нет.
Конечно.
Доллар упал там до 20-30% против тех цен, которые там были до кризиса. А, соответственно, ну, по крайней мере, они должны продавать эту продукцию по ценам, которые были там в январе-феврале. Но они продают ее в два раза дороже. Почему? Потому что считается, что на потребителя можно повесить лапшу на уши. Про то, что там, вот смотрите, у нас там вот такая серьезная международная обстановка, нас там обложили со всех сторон. А поэтому вы должны платить продавцу цены в два раза выше, чем было. Ну, то есть некая, как это, попытка продать населению риски, связанные там с логистикой, с опасностью войны и так далее. Хотя на самом деле экономика вот по многим категориям, по многим товарам такова, что цены должны понижаться. Но так как производитель вернее, как бы поставщик, который продает здесь эти консервы, он, наверное, один. Ну, а зачем ему падать по цене, если у него нет конкурентов? Поэтому-то это работа для ФАСа.
А слушатель финист говорит, я бы с удовольствием купил по 58, только в обменниках 75 минимум. Путевки за границу считаю тоже по курсу больше 80. Хотя, казалось бы, сейчас, чтобы подстегнуть спрос, можно было бы и цену понизить.
Ну, поищите. На самом деле в обменниках разные цены. Вот, и...
Смотря в каких, просто если вот прям... Даже и банки, кстати, разные. Я видела 70 и 68, вот вчера видела.
Но 70 – это цена по продаже банкам, да?
Это был банк, да, 68
просто. Да, 70 – это уже что-то похожее на правду, и как это... Цены приемлемые для того, чтобы там купить наличную валюту, если она вам нужна.
Угу.
А вот, поэтому, да, это вопрос конкуренции между банками, которые продают валюту там по разным ценам, надо искать более дешевые предложения. А что касается поездок за границу, то да, в этом году не лучшее время для поездок куда-то вот там далеко. А большинство, основная масса населения, которые раньше выезжали за границу, ну, в этом году останется внутри страны, и там российский курорт ожидает очень хороший туристический сезон.
И они говорят, ну, куда вы денетесь? И да, поэтому да, да. Там такие цены, что даже
куда вы денетесь?
Смотреть больно, честно говоря, на те цены, которые они предлагают.
Но, к сожалению, это опять монополизм.
Это правда. А по поводу ключевой ставки люди тоже задают вопросы. Здесь любопытно, что Банк России на фоне существенного замедления текущего темпа роста цен видит пространство для снижения ключевой ставки в течение года. Зампред Заботкин об этом говорит.
Да, это тоже правда. На самом деле инфляция, ну вот данных за май, понятное дело, пока нет, но в начале мая, там, в первой половине мая, эти данные, которые публиковал Росстат, они показывали, что у нас инфляция практически нулевая. То есть цены... месяц к месяцу, перестали расти. Это говорит о том, что, в принципе, задача, которую ставил перед собой ЦБ, когда сделал деньги очень дорогими, он ее решил. Поэтому сейчас есть возможность снизиться по ключевой ставке процентов до 12 точно, а может быть и до 10.
Ну и тогда все равно возвращается на круги своя. Мы вот в нашем с вами разговоре в любом случае крутимся вокруг доллара, даже про импортозамещение. Хотя многие считают импортозамещение, что у нас просто будут другие поставщики, мы шильдик поменяем.
Ну да, в общем, есть такая проблема, то есть вот того, что мы там с европейской экспортной, импортной иглы, да, пересядем на китайскую или там, я не знаю, вьетнамскую, да. Есть такая проблема, и в любом случае, вот как раз речь об удорожании доллара, это вопрос про импортозамещение, да, об удорожании импортных товаров, это во-первых. И во-вторых, ключевая ставка ЦБ – это стоимость кредитов. Если у нас кредиты будут хотя бы там 12-15%, ну, по крайней мере, это определенная поддержка вот тем бизнесам, тем предприятиям, которые готовы что-то налаживать, какое-то производство и выходить на рынок. Вот, поэтому нужны низкая ставка и относительно дорогой доллар. Это две вещи, которые необходимы для того, чтобы запустить импортозамещение.
Просто другое дело, что многие тоже обращают внимание на Китай, который сумел при дешевом относительно долларе, ну, это, правда, действительно там другая история была, страна была как бы всемирной фабрикой, но по факту и в мирное время при дешевом сырье, дешевом долларе можно было эти программы запускать. А когда все дорого, нам говорят, ну, нам сложно, потому что очень дорого. Просто вспомните даже вот этот разнос, который президент устроил губернатору Калининградской области Алиханову. Это было очень показательно, что, ну, как бы везде можно найти оправдание. Теперь оправдание – это, значит, там, операция, которая на Украине проводится, и все. Поэтому мне, честно говоря, кажется, ну, вот эта линейная логика, что нам нужен дорогой доллар, и тогда получится импортозамещение, но это просто, знаете, для того, отдайте нам побольше денег из бюджета.
Смотрите, вот вы говорили про Китай. Главный ресурс Китая, когда он стал мировой фабрикой, это дешевая рабочая сила. Согласна. В России сегодня рабочая сила не дешевая. Это во-первых. Во-вторых, ну, трудовая этика россиян в целом оставляет желать много лучшего. То есть у нас как бы дешевое рабочее время, но относительно дешевое рабочее время, а труд дорогой, потому что, ну вот, исследования показывают, что очень многие в нашей стране считают нормальным, когда из там 8 часов рабочего дня там 2-3 часа уходит на перекуры, там отдых и что там еще у нас, походы там в магазин, да, и это норма некая, да, не везде, но очень часто это именно так. Поэтому труд в России достаточно дорогой, и одна из главных задач бизнеса сегодня – это найти нормальных работников, которые могут за какие-то не очень большие деньги решать сложные задачи и не тратить там 2-3 часа в день на перекуры. Вот. И таких людей в нашей стране не хватает. И цены на вот хороших сотрудников в нашей стране достаточно высокие, что тоже тормозит импортозамещение, потому что найти людей, которые смогут решать какие-то сложные задачи за нормальную зарплату, ну, это одна из крупных задач, которая стоит перед бизнесом. Поэтому сегодня импортозамещение тормозит. И потом, действительно, мы живем в рамках либеральной экономики, когда, ну, импорт из там, других стран мы запретить не можем. Это значит, что любой российский бизнес всегда будет конкурировать с дешевой продукцией из Юго-Восточной Азии. Но мы не можем отказаться от импорта.
Ну, естественно.
Вот, и поэтому единственная сфера, которая нам остается для бизнеса открытой, это сфера услуг, которые импортировать в России нельзя. Это вот всякие там рестораны, спа-салоны, кафе, финансовые услуги и так далее. Да, вот здесь наш бизнес чувствует себя прекрасно. В производстве, к сожалению, есть проблемы.
Но, Михаил говорит, дешевый сотрудник не снизит цену конечного продукта, маржа будет больше.
Крайней мере, у бизнеса появится возможность снижения цен в условиях конкуренции. У нас много ритейлеров, много магазинов. Но количество компаний, которые крупные поставщики товаров на рынок, оно гораздо меньше. Вот если мы берем продовольственный сектор, у нас там крупные компании, которые занимаются оптовыми поставками продовольствия, их там несколько десятков.
Так.
И это гарантия того, да, причем каждый из них специализируется на чем-то. И это гарантия того, что нормальных оптовых цен добиться в нашей стране можно только путем интенсивного давления, антимонопольного давления на вот поставщиков.
А, должна работать федеральная антимонопольная служба. Понятно.
Ну, да, конечно.
По идее. Но Турция становится новой Белоруссией, при том, что, в общем-то, видимо, Александр Григорьевич Лукашенко не просто в связи с этой позицией. Ну, я вспоминаю, когда вводились санкции и там и наши, и против нас в 2014-2015 году, как раз Белоруссия чувствовала себя вольготно, имея как бы под собой роль вот этого коридора по поставкам там этих креветок из Минского моря и так далее. Турция активно использует существующие маршруты и прорабатывает новые для поставки продукции российского АПК.
Для Турции вот один из немногих как бы игроков, которые много чего выиграли на конфликте на Украине, это Турция. Потому что они получили массу преимуществ в части возможности развития бизнеса на направлении, на российском направлении. И они, естественно, пытаются выжать из этого максимум. Тем более, что у Эрдогана скоро выборы, с одной стороны. И с другой стороны, у них очень тяжелое экономическое положение. Там они чемпионы Европы по инфляции, у них там порядка 60 или 70% инфляция годовая, что очень много. И, то есть, лира становится дешевой, турецкая продукция становится дешевой. А тут еще огромный рынок в виде России, который готов поглотить практически все, что Турция может поставить, и подтолкнуть тем самым турецкую экономику. Поэтому понятно, что они пользуются этим максимально и покупают российское продовольствие для своего рынка, тоже там со скидками и со всякими бонусами и опциями.
Мы продолжим после новостей. Алексей Зубец с нами, директор Института социально-экономических исследований и финансового университета при правительстве. Информационный выпуск. Смотрите нас в телеграм-канале «Радио говорит МСК» и в официальной группе ВКонтакте.
Они разные, но у них есть нечто общее. Они угадывают курсы валют, знают причины кризисов. Их мишень – события. Эксперты отвечают на ваши вопросы в программе «Револьвер».
10.36, столица, радиостанция «Говорит Москва», 94.8, микрофон Евгения Волгина. Всем еще раз здравствуйте, программа «Револьвер», с нами Алексей Зубец, представитель финансового университета при правительстве, директор Института социально-экономических исследований этого вуза, и мы продолжаем про продукты. Смотрите, Россия, несмотря на ожидаемый в 2022 году рост, рекордный, прошу прощения, рост урожая, опасается его реэкспорта и хочет, чтобы все члены ЕАЭС ввели квоты и пошлины на вывоз зерна. Про что этот сюжет?
Это про то, что у нас нет границы между Россией и Казахстаном, например. А у Казахстана свободный вывоз, у них нет своих пошлин и ограничений на вывоз зерна. Потому что Казахстан является одним из крупнейших в мире производителей пшеницы. Ну, это вот целина, да, то, что осталось от советское наследие. И возникает вопрос, если у нас единый рынок вот внутри таможенного пространства, то не будет ли вероятность того, что российские производители начнут реэкспорт зерна через Казахстан? Вот чтобы на этом заработать и избежать тех ограничений, которые у нас по цене и по квотам. И так как там, в общем, свободная граница, ну, соответственно, возникает вопрос, не будет ли таким образом российское зерно утекать за пределы единого экономического пространства.
И тем самым провоцировать рост внутри?
И провоцировать рост цен внутри, потому что ведь мы же понимаем, что это же не только рост цен на хлеб, это еще и рост цен на всю остальную продукцию, потому что это фуражное зерно, там 60% зерна идет не на питание людей, а именно на корм скоту. И за счет этого мы получим, если вот будет какой-то нелегальный левый экспорт российского зерна, мы получим рост цен и на курятину, и на свинину, и на говядину, и на молоко, и на все остальное сразу. А поэтому вопрос регулирования экспорта российского зерна и зерна, вот, либо это реэкспорт через, там, через другие страны, либо вот тот же самый Казахстан, который сам экспортер зерна. Это вопрос, в общем, совершенно конкретный, и это вопрос потребительской инфляции на ближайший год, потому что, ну, вот все сейчас организации, там, международные, не только международные, национальные правительства тоже прям кричат, что у нас уже с конца этого года начнется мировой голод, связанные с недостатком и фуражного, и продовольственного зерна на мировом рынке.
В смысле, ну, недостаточно его не по объемам, а, видимо, оно будет недоступно по цене.
Ну да, оно недоступно будет по цене, потому что его будет недостаточно по объему. И, например, когда мы вот смотрим, почему американцы ушли из Афганистана, например, и посмотрим на цены на продовольствие в Афганистане, то мы увидим, что там с 18-го, с 19-го года народ в Афганистане, простые люди, еще когда-то там были американцы, они просто оказались на грани голода из-за роста цен, международных цен на продовольствие. И чтобы не кормить афганцев и не решать проблему, социальные проблемы, возникающие в связи с ростом цен на продовольствие, а Афганистан – большая страна, там несколько десятков миллионов человек, американцы просто оттуда ушли. То есть главным вот как бы триггером ухода американцев из Афганистана был рост цен на продовольствие и риск социальных волнений в этой стране. То же самое мы можем получить по всем бедным странам мира. И это крайне неприятная история.
Ну вот Шри-Ланка, пожалуйста.
Да-да, история на Шри-Ланке та же самая, когда там просто пошли цены вверх. И так далее. То есть мир, к сожалению, сегодня находится на грани очень больших неприятностей, связанных с тем, что миру просто не хватает продовольствия и, в частности, зерна.
Не хватает в связи с как раз катаклизмами, связанными с политическими процессами, какими-то войнами и так далее, или это просто определенный цикл экономический, который мы проходим?
Смотрите, главное, ну, на самом деле, вот Запад, тот же самый Байден, там западное правительство валит все на Россию, что это Россия вот начала спецоперацию на Украине.
И поэтому все повалилось.
Да, и все повалилось, потому что нет украинского зерна. Но украинское зерно, это там в общем объеме мирового производства, это, ну, там, 1%. Да, в объеме потребления мирового рынка, то Россия с Украина обеспечивает там 30% продаж зерна. Но если мы берем потребление, в том числе и внутреннее, это небольшая величина. А главная причина роста цен на продовольствие в мире состоит в том, что страны Юго-Восточной Азии, которых, где много народ живет, они стали богатеть за последние там 20 лет. И те же самые китайцы не хотят больше питаться рисом, они хотят питаться нормально, как все остальные там люди в развитых странах.
Есть мясо, пшеница.
Есть мясо, да, угу. Там пшеницу, есть сыры, там молоко, хотя у них до этого молоко там не было, как это, среди продуктов питания. Но вот заимствование западных стандартов потребления приводит к тому, что количество людей, которые там питаются, в том числе и молочными продуктами, там растет. А производство молока, мяса и всего остального, это, ну, на 1 килограмм говядины необходимо, там, по разным оценкам, от, там, 6 до 10 килограммов зерна, ну, в качестве корма, да, в дополнение к прочим кормам. И все это приводит к тому, что спрос на, вот, на зерно, в частности, фуражное зерно, прежде всего, он растет. Растут цены на ячмень, на кукурузу и на все, что можно mm-hmm. использовать в качестве корма для сельскохозяйственных животных. И отсюда, и это главный, то есть обогащение стран Юго-Восточной Азии, это главный драйвер роста цен, мировых цен на продовольствие, а вовсе не спецоперации на Украине.
Великобритания тем временем координирует со своими союзниками потенциальный план отправки кораблей в Черное море для освобождения судов, экспортирующих украинское зерно. То есть, ну, здесь такая формулировка от The Times, именно освобождение судов, экспортирующих зерно, потому что были как раз обвинения Российской Федерации в том, что она якобы заблокировала, значит, выход судов, Одессу, да, и поэтому этим кораблям нет выхода.
Смотрите, вот если даже завтра каким-то образом будет разблокирована Одесса, где, ну, там мины просто, да, там эти морские самые украинцы мины. Поставили mm-hmm. мины для того, чтобы избежать десанта, российского десанта возле Одессы. Так вот, если завтра даже минные заграждения будут сняты, вывести это 20 миллионов тонн зерна с Украины просто не получится. Потому что такое 20 миллионов тонн зерна? Это несколько тысяч рейсов зерновозов, сухогрузов, которые должны там... То есть Одесский порт должен в день загружать там, я считал, порядка 4 сухогрузов. Это, в принципе, невозможно, во-первых. Во-вторых, их же надо еще в Одессу подвезти, а железная Конечно. Дорога Украины работает с большими перебоями, и там просто нет... топливо для там, этих тепловозов, а еще это зерно надо подвести к железной дороге от тех складов, элеваторов, где оно хранится. А с топливом там сейчас большие проблемы. Угу. То есть если даже Россия полностью разблокирует Одессу и скажет, везите, что хотите, Украина в принципе не может вывести 20 миллионов тонн зерна. Это очень много. И инфраструктуры для этого просто нет. И все вот эти вот пляски с бубнами вокруг... А разблокирование Одессы, ну, это вообще ни о чем, потому что, ну, даже если этот порт будет освобожден, там от внешних ограничений,
ну, да.
А инфраструктура его не способна переработать такое количество зерна. Ну и так далее. То есть, по большей части, это зерно останется на Украине, даже если Россия не будет никак там препятствовать вывозу этого зерна. Ну и потом надо понимать, что вывоз 20 миллионов тонн зерна, это значит голод на Украине. Там же есть люди, которым есть надо, да? А если все, что можно вывести, ну, это значит, что Россия... Придется завозить туда российское зерно для того, чтобы накормить людей, когда эти территории перейдут под контроль. Ну, часть из них уже сейчас перешла uh-huh. под контроль России. Зерносеющие зерновые регионы – это в основном восток, юг и вот вдоль Днепра зона. Вот там производится максимальное количество зерна.
Я даже по Марин-трафику сейчас смотрю, тут вообще пусто.
Ну, вообще, смотрите, да, то есть, нету. И потом же еще есть вопрос, здорово, там, вы освободили порт Одессы.
Да.
А для того, чтобы вот вывести это зерно, необходимо, как я уже сказал, несколько тысяч рейсов крупных сухогрузов. Где вы найдете свободные сухогрузы, которые сидят и ждут их владельцы, пока им их позовут вывозить зерно с Украины?
Угу.
А во-вторых, кто заплатит стоимость страховки, когда корабли попадают в зону военных действий?
И там кто... страховки и так взлетели.
Да-да-да. И кто будет платить эти страховки, и захотят ли владельцы этих судов подставлять свои вот активы, да, суда под потенциальный удар. То есть вывести практически невозможно. Американцы об этом, кстати, говорили не так давно, что вся эта затея с морским вывозом украинского зерна, про нее можно забыть. это технически нереализуемая история.
Тогда еще спрошу вас по поводу зерна. Помните заявление Байдена, по-моему, мы ищем способы вывести зерно, и многие это прочитали, как будто бы у американцы хотят завладеть всем этим украинским зерном, дабы у себя снизить стоимость продовольствия.
Да, совершенно верно.
Это оно, да?
Да, конечно, это очень понятная история. То есть
бесплатно забрать?
Ну, не бесплатно, но с какой-то скидкой или там в счет поставок оружия.
Ну, скорее всего.
Вот, потому что большая проблема и Соединенных Штатов, и Европы – это удорожание стоимости фуражного зерна. Угу. Ну вот, собственно, на Украине они хотели его взять.
Реальный ВВП стран, входящих в Организацию экономического сотрудничества и развития, ОСР называется, да, увеличился всего на 0,1% относительно предыдущих месяцев. Я вам за эфиром честно признал, что я несколько раз прочитал, но не поняла, о чем речь, но вы сказали, что это очень важный сюжет.
Это про что? Очень важный сюжет про то, что мир приближается к серьезному экономическому кризису. А еще до, ну, фактически до начала там каких-то неприятностей, связанных с санкционной войной против России, а экономика стран, развитых стран, перестала расти. Хотя, теоретически, она должна по сравнению с первым кварталом 2021 года расти, потому что ну, тогда там были локдауны, там были проблемы. Так вот, по сравнению с первым кварталом прошлого года она не выросла. Это говорит о том, что фактически она упала, потому что база была низкая. Это говорит о том, что мы полным ходом приближаемся к очень большим неприятностям в мировой экономике, которая ударит не только по вот развитым странам, но, к сожалению, и по нам тоже, потому что это то, о чем я говорил там, вот, там, месяц назад, то, что в конце года нас может ожидать серьезная коррекция на мировых рынках нефти, энергоносителей.
Коррекция вниз или вниз?
Вниз. Ну, если бы вверх, было бы здорово, но, к сожалению, вниз. И это может нанести дополнительный удар по российской экономике, потому что цена, ну, наше понимание, даже при всех обстоятельствах санкций, основные доходы – это экспорт нефти и нефтепродуктов, но вот здесь мы можем потерять большие деньги. К сожалению, это большая проблема.
Ситуация в российской промышленности в марте-апреле показали, что резкого падения промпроизводства не произошло. Это указывает на увеличение вероятности сценария с меньшим падением ВВП, чем ожидалось, но более растянутым кризисом, продолжением заметного снижения экономики в 2023 году. Но, мне кажется, 3 месяца слишком мало пока, чтобы понять, насколько просело.
Смотрите, если она просела, так она просела бы сразу. Угу. Это вот прогнозы про то, что сейчас ничего не упало, но у нас в стране огромное количество экономистов в кавычках, да, прогнозистов, которые, ну, вот у меня есть полное ощущение, не вполне понимают, как работает российская экономика. И это вот как раз из числа тех прогнозов, что у нас сейчас ничего не упало, но наши прогнозы верные, а оно упадет потом.
Да-да-да.
То есть у нас большое количество людей, которые, ну, в частности, экономистов, экспертов, которые увидели, что их прогнозы не сбылись, и переносят бедствия и катастрофы, и кошмары на более позднее время. Вот. Ну, я думаю, что даже если у нас будут большие проблемы в экономике, в мировой экономике в конце этого и в начале следующего года, то нефть и газ, если скорректируются вниз, то не так значительно. То есть у нас главной поддержкой по нефти будут политические риски, как это есть сегодня там, в связи с попыткой европейцев установить эмбарго на российскую нефть. Они вот пытаются, а ничего не получается из этого. Уже там месяца два, наверное, пытаются.
Да.
Ну вот, и вот политические риски как раз скорректируют сценарий кризиса. То есть в обычном сценарии кризиса у нас падает все сразу, и доллар, и, вернее, доллар-то растет, рубль падает.
То есть это как в 98-м году?
Да, как в 98-м, там, в 14-м году, вот, и нефть тоже падает, как было в 20-м году, в частности. Ну вот, но если нас ожидает очередной экономический спад, вот то, о чем мы говорили в связи с темпами роста организации ОСР, экономики, то можно предполагать, что этот следующий кризис, он будет отличаться, и все упадет, кроме нефти. То есть нефть тоже упадет, но она упадет меньше. Поэтому удар по российской экономике будет не таким сильным.
МВФ сообщил о худшем состоянии мировой экономики со времен, ни много ни мало, Второй мировой войны. И по мнению Валютного фонда, для улучшения состояния нужно ослабить торговые ограничения, решить проблемы выплат задолженности, в том числе с помощью реструктуризации платежей, модернизировать систему трансграничных переводов, решать проблему климатических изменений. Климат тут при чем? Ну, как обычно.
Да,
Куда-то нужно вернуть зеленую, зеленую повестку.
Да,
и напечатать деньги. Мне кажется, это выглядит как: напечатайте больше денег и верните зеленую повестку. Вот как-то так.
Нет, смотрите, зеленая повестка — это инвестиции. То есть, если перенести мировую экономику на возобновляемые источники, потребуется там много триллионов долларов для того, чтобы обеспечить этот
переход. Опять напечатать, а все равно опять напечатать деньги.
Ну, либо да, взять в долг где-то. Смотрите. Здесь есть определенное лукавство. Когда МВФ говорит о том, что нынешнее состояние экономики худшее там со Второй мировой войны, они говорят про развитые страны.
Угу.
Потому что если мы возьмем там страны Юго-Восточной Азии, например, те же самые, но они никогда не жили лучше, чем они живут сейчас. И мы, кстати, тоже. То есть, несмотря на все наши проблемы, мы сегодня живем лучше, чем там много десятилетий до этого. И здесь, во-первых, западноцентризм совершенно очевидный, а во-вторых, они предлагают всему миру спасать себя, то есть Запад, за счет снятия пошлины ограничений. Это значит, что мы, например, не можем защитить свой рынок от дешевого импорта. Там трансграничные переводы, то есть свобода доллара, свобода евро, отказ от создания национальных валютных зон. И так далее, и тому подобное, да, но плюс еще вот это...
Отказ от валютных зон.
Да-да-да-да-да, все сразу. То есть это такой крик о помощи к остальному миру, спасите Запад от большого экономического кризиса. Ну, у меня есть ощущение, что все-таки вот политика независимых стран и забота о собственном населении будет для развивающихся стран важнее, чем призывы МВФ помочь Западу выбраться из его больших проблем.
А проблема Запада связана действительно с вертолетными деньгами, которые печатались в 2020 году.
Да. Нет, главная проблема Запада состоит в том, что он теряет технологические преимущества по отношению к остальному миру. 30 лет назад Запад был поставщиком денег, технологий, станков, оборудования, чего хотите.
Да, конечно.
Сегодня вот этого огромного отрыва от остального мира у Запада больше нет. Понятно, что Китай там не самая технологически развитая страна мира, но, тем не менее, вот таких центров, международных центров технологий, развития их стало гораздо больше, и разрыв между Западом и развивающимся миром, вот части технологий, стал гораздо меньше, чем он был там 30 лет назад.
Угу.
Это значит, что Запад потерял военные преимущества над остальным миром. Это произошло, ну, там, после появления атомной бомбы у России, Советского Союза и Китая. А сегодня он теряет экономическое преимущество. И остается, получается, что у него нет никаких преимуществ для того, чтобы протолкнуть свое видение устройства мира во всем остальном мире. Что мы и видим на примере спецоперации. Они на нас давят, а эффект равен нулю. И это их сильно беспокоит, потому что возникает вопрос, а как они жить-то дальше будут?
А Эдуард тут говорит, и хотят все зерно вывести и оставить Украину голодать. Вот на Западе все-таки странные люди живут. А, ну, мы только что про Афганистан вам сказали.
Да, что когда возникли проблемы, они просто встали и ушли. И они ушли в этот момент не потому, что там как-то с талибами ситуация как-то там изменилась.
Запрещенными, да.
Да, запрещенные организации. А просто потому, что они поняли, что там надвигается голод, и решение проблемы голода требует огромного количества денег, которые они тратить не захотели. Они встали и ушли. Проблема голода осталась.
Ну,
в
Афганистане,
кстати.
С Украины просто есть зерно.
С Украины будет то же самое. Здесь да, они вывезут зерно, а потом надо... они уйдут.
Венгрия предлагает ввести эмбарго на морские поставки российской нефти при сохранении работы нефтепроводов, заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей страны. Многие прочли в этом, как что Венгрия пытается на двух стульях усидеть. С одной стороны, согласились первыми в рублях оплачивать газ, а с другой стороны, эмбарго ввести. Мол, это реверанс в сторону Брюсселя, но вы считаете, что это не так?
Я считаю, что это попытка заработать, потому что в Венгрию приходит, идет еще с советских времен трубопровод, нефтепровод «Дружба», по которому идет нефть в Венгрию, на венгерские нефтеперегонные заводы. А дальше они эту нефть продают по всему Европейскому, ну, нефтепродукты по всему Европейскому Союзу. Что они предлагают? Да, мы типа по эмбарго участвуем в эмбарго, но это нефтяные поставки. А по трубе пусть нефть идет. То есть Европа будет полностью зависеть от нефтяных поставок нефтепродуктов из Венгрии, которые по-прежнему будут качать нефть из России по этому трубопроводу. То есть они хотят стать просто эксклюзивными поставщиками нефтепродуктов для всего Евросоюза и на этом заработать, ну, очень большие деньги. Вот в этом смысл предложения венгров. Давайте вы ведете эмбарго, а мы на этом заработаем.
Да, 7373948, телефон прямого эфира. У нас есть 4 минуты, чтобы в режиме блиц на вопросы ответить. Так, нет чипов, нет экономики, останки для производства процессоров голландские. Xmir говорит, и здесь нужно добавить, что чипы — это Тайвань, а, значит, кристаллы — это Малайзия, и тогда о каком принципиальном импортозамещении может идти речь?
Смотрите, одна из крупнейших проблем нынешних, сегодняшних, это производство электроники. Импортозамещение необходимо. Вопрос для того, чтобы проводить это импортозамещение, необходимо создавать мощности. А мощности — это строительство нескольких лет. То есть на ближайшие несколько лет у нас будут проблемы. Ну, то есть завод по производству этих процессоров, он строится там не меньше 2 лет, а может быть и больше. При отсутствии поставщиков оборудования это может быть затянуться и на большее время. Так что здесь большие проблемы. Если честно, я не очень представляю, как российское правительство будет решать эту проблему. Но, наверное, что-то придумают.
7373948, вас послушаем. Здравствуйте, алло.
Здравствуйте, доброе утро.
Пожалуйста, ваш вопрос.
Да я просто возмущена. Вот, например, в Московской области я живу. Ага. Вот, марля стоила в аптеке 10 метров 150, сейчас 400 рублей. Наш производитель Иваново, это что такое?
Ну, во-первых, Иваново – это торговая марка. Они в основном вот эту продукцию они покупают за границей. А здесь
марлю?
В том числе и Шильдик, да. То есть вот Ивановский текстиль – это, ну, вот из того, что я знаю, у меня там просто знакомый занимается текстильной торговлей, это импорт. Потом там клеют
Шильдик
на марлю.
Что то есть от российской промышленности остался только Шильдик.
К сожалению, это так. Вот. Так кошмар. Что вполне возможно, что это марля не ивановская, а турецкая. Ну и со всеми проблемами по логистике.
Вот и ответ. 7373-948, телефон прямого эфира. Слушаем вас. Здравствуйте, алло.
Здравствуйте, усомнившийся Макар.
Пожалуйста.
Я вот прошу разъяснить, да. Как иностранцы нам платят в рублях за наши ресурсы, если реально это платят они в валюте?
Да. А мы конвертируем потом.
Покупают рубли.
Спасибо.
Смотрите, это такая попытка спасти лицо. Как заплатить в рублях, при этом заплатив, всем сказав своим гражданам, что они платят в валюте. Для этого агентом операции назначается Газпромбанк, который берет эту валюту, конвертирует ее в рубли и уже в рублях ее отправляет вот Газпрому там за газ. Но так как агент является лицом, действующим на стороне плательщика, угу, то по факту они нанимают Газпром, и он для них проводит валютную операцию. Но с Газпромом они рассчитываются в валюте. Они говорят, что мы платим в валюте Газпрому, да? Вот. Но с точки зрения закона, с точки зрения логики, они действительно платят в рублях, но за них эту операцию осуществляет их агент «Газпромбанк». Поэтому они говорят, что это в валюте, и говорят, что типа в рублях мы не платим. Хотя на самом деле они платят.
Так, полный контроль нужен импортеров, никаких поблажек спекулянтам, говорит Гар, и тогда и цены будут под контролем.
А Владимир Владимирович Путин заявил, что максимальная свобода бизнеса – это рецепт от кризиса. Но здесь, безусловно, необходим контроль, в том числе и ценовой, стороны ФАСа, да? А ФАС, ну, пока, к сожалению, не справляется. К сожалению, монополизм в нашей стране на рынке цветет полным цветом.
Может, они обедать в одно кафе ходят, не знаю.
Ну, да, там, да, как... да, и обсуждают
вот
там.
Примерно.
Да,
ну, примерно. Назовем это кафе. Хотя, может быть, это что-то другое. Так, дешевый сотрудник – это низкая покупательная способность.
Ну, а кто говорит, что... Ну, смотрите, мы обсуждаем тему производства разной продукции, да, но дешевый сотрудник как раз рецепт повышения производства, а в том числе и... Но у него есть недостаток — низкая платежеспособность, это правда. Но убирать надо. В данном случае низкая себестоимость важнее, чем низкая платежеспособность.
Алексей Зубец был с нами, директор Института социально-экономических исследований финансового университета при правительстве. Алексей Николаевич, спасибо, ждем вас снова. Далее у нас новости, я к вам в 14 часов вернусь.